Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Картинки с выставки». Сегодня, как уже не раз, мы отправимся в самый модный сейчас музей Манхэттена, музей австрийского немецкого модерна, чтобы рассказать о выставке берлинского экспрессионизма и его ведущей фигуре, художнике Эрнсте Людвиге Кирхнере. В процессе возрождения Центральной Европы, который начался после окончания Холодной войны, Нью-Йорк играет огромную роль. Долгие годы он был запасной родиной для многих беженцев из этого несчастного региона Европы. Приютив художников и интеллектуалов, выбравшихся из пораженных фашизмом и коммунизмом краев, Нью-Йорк перенял некоторые черты великих европейских столиц. Космополитический город со вкусом к авангарду, эксперименту, дерзкому и неуемному прогрессу, Нью-Йорк подхватил и продолжил многие из тех направлений в искусстве, которые родились в начале прошлого века в центре Старого Света. Влияние, впрочем, было взаимным. В те времена, первые 2-3 десятилетия 20-го столетия, многие европейцы хотели американизировать свою жизнь и искусство. В первую очередь это были берлинцы. Немецкая столица жадно подражала нью-йоркским новинкам от афроамериканского джаза до первого в Европе громадного универмага. Эта тенденция продолжается и сегодня, когда Берлин вновь стал считаться самым динамичным городом континента. Диалог двух родственных урбанистических культур оказался в центре художественной жизни Нью-Йорка, где этой осенью проходит 10-недельный берлинский фестиваль. Его мероприятия, заняв весь наш город, включают и концерты в Карнеги-холл, и фотовыставки, и архитектурные дискуссии, и встречи с писателями и политиками. А предваряет всю эту берлинскую эскападу уместный своевременный эпиграф. Музей австро-немецкого модернизма показал публике только что приобретенный организатором музея Лаудером шедевр германского экспрессионизма, полотно Эрнста Людвига Кирхнера «Берлинская уличная сценка», которую многие критики называют самой важной картиной в немецком искусстве 20 века. Когда основатель авангардной художественной группы «Мост» Кирхнер в 1912 году переехал из Дрездена в Берлин, он был потрясен симфонией великого города, которую художник услышал на улицах столицы. Необремененный богатой историей, Берлин жил не прошлым, как другие немецкие города, а настоящим, причем жил так весело и бурно, что иногда становилось страшно. Кирхнер взялся изобразить всю эту гамму чувств, создав портрет нового, современного города, в котором пейзаж заменяют люди. Заряжая своей бешеной энергией окружающее, они создают новую, невиданную в более пасторальные времена сцену действия. Здесь все живет, дышит, мечется. В центре холста две яркие во всех отношениях женщины. О роде их занятий потенциальных клиентов оповещают огромные шляпы с перьями, которые выглядывают поверх голов прохожих, словно райские птицы посреди берлинской зимы. Пара девушек окружена безразличными прохожими мужчинами в синих пальто. Лишь один, возможно, сам художник, остановился, чтобы восхититься экзотическим зрелищем. Достаточно тривиальный сюжет картины отнюдь не исчерпывает ее замысла. Кирхнера интересует не жанровая сценка, а внутреннее взаимодействие людей с городом. Обнажая, как все экспрессионисты, нерв картины, художник насыщает эротической энергией улицы Берлина. Если присмотреться, зритель увидит, что на этом полотне нет ни земли, ни неба. Фигуры плавают в густом лиловом киселе, залившем и верх, и низ картины. Этот фон, как ольков, затягивает нас в соблазнительное приключение. Сам город кажется грехом, искушением, сладкой отравой. Достоинство картины Кирхнера в том, что в ней сосредоточились все характеристики наиболее интересного течения в новой немецкой живописи. Экспрессионизм был ответом тевтонской музы на гальский импрессионизм. И те, и другие художники создавали искусство без прежних правил. Но там, где французы выступали экстравертами, немцы были интровертами. Вместо пейзажа объективной кисти экспрессионисты писали ландшафт души, увиденный внутренним взором и искаженный им. Собственно, в этой уличной сценке Кирхнер писал не Берлин, а его Берлина сны, которые, как это часто бывает в молодости, полны соблазнами. Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» продолжит Соломон Волков, который проиллюстрирует нашу тему «Кирхнер и немецкий экспрессионизм». Кого, Соломон, вы выбрали в пару нашему герою?
Я, размышляя над судьбой Кехтера, который относится к числу моих самых любимейших художников, вспомнил о немецком композиторе Роберте Шумане, величайшем...
Вам пришлось довольно далеко идти назад.
Да, но ведь романтизм и экспрессионизм – это два родных брата. Экспрессионизм – это прямой в этом смысле наследник романтизма. Все – поведение художника, отношение к действительности. Экспрессионизм – это романтизм 20 века. Так что для меня они абсолютно в этом смысле братья.
Во всяком случае, в Германии я с вами совершенно согласен. Это именно та самая утрированная поэтика немецких романтиков, которая добралась до живописи именно и только в начале 20 века.
И при этом в судьбе Кихтнера и Шумана есть вот одна параллель, на которой я хотел бы сосредоточиться. Кихтнер в 18 году, в результате того, что ему пришлось перенести на фронте, у него был полный душевный и физический слом, после которого он уже практически не опомнился. Он остался эмоциональным и физическим инвалидом.
Но долго жил в санатории.
Да, в Давосе, в Швейцарии.
Да. Где его немножко подлечили, но он все-таки покончил с собой,
да,
он не смог справиться с этим.
Исходная в этом смысле судьба у Шумана, хотя он умер еще более молодым человеком, и тоже он пытался покончить с собой, и он сошел с ума, он кончил свою жизнь в сумасшедшем доме. И что касается Шумана, то, как и у Кихтнера, на самом деле в творчестве очень многих художников и поэтов, и композиторов можно увидеть вот этот потенциал к сумасшествию, к безумию. Ну, Ван Гог – классический пример.
Но вы знаете, можно еще и сузить эту тему, сказав, что это типично тевтонское безумие. Вспомним Ницше. Но гораздо интереснее вспомнить Томаса Манна, который написал в «Докторе Фаустусе» именно метафору таланта, метафору гения, который должен продать дьяволу душу за свой талант. И душа является разумом.
Что касается Шумана, то такую склонность к душевной такой утонченности, хрупкости, когда ты уже видишь, что человек живет и творит на грани какого-то срыва, слома, он продемонстрировал еще в свои молодые годы, когда в своем, может быть, самом известном сочинении, фортепианном «Карнавале», показал себя. Шуман был замечательный критик и писал под двумя псевдонимами. Один был Флористан, а другой Эвзебий. И вот за подписью Флористана он как бы создал такого персонажа, который... Порывист, такой импульсивный, легко возбудимый. А Эвзебий был, наоборот, созерцательный, такой склонный к депрессии. А вот в музыке, вот в «Карнавале», он дал вот эти два своих автопортрета. Дал свой автопортрет как Флористан, как человек, который готов сорваться с места и взорваться, и Эвзебий, вот такого человека, который склонен погрузиться.
То есть холерика и меланхолика.
Да. И вот как себя Шуман изобразил в виде Флористана. А вот Шуман Эвзебий в преддепрессивном состоянии. Следующий музыкальный пример, связанный с душевной болезнью Шумана, это тема из его «Пёстрых листков» для фортепиано. У этой темы любопытная судьба. Йоганнес Брамс, молодой поклонник Шумана, который к нему явился, когда ему было 20 лет, получил благословение от Шумана. Это уникальный случай вообще в истории музыки. Так вот, Брамс взял вот эту тему, которую сейчас мы покажем, шумановскую, и сочинил на нее вариации. И эти вариации, они были написаны ко дню рождения Клары Шуман, но преподнес он их самому Шуману, который был в это время в сумасшедшем доме. Значит, за этой темой что-то скрывается, какое-то содержание всем трем участникам вот этого треугольника, очень странного, очень мистического, очень напряженного и тоже на грани душевного излома, какое-то было связано с этим специальное содержание. Вот она. И, наконец, музыка, которую каждый раз, когда я слушаю, я почти плачу, потому что это последняя записанная Шумана музыкальная тема. Причем тоже очень интересная у нее судьба. Он сочинил скрипичный концерт в 1853 году, а потом, очевидно, забыл об этом сочинении, поскольку у него уже надвигалась на него эта душевная болезнь, и за 10 дней вот до той попытки самоубийства, когда он пытался утопиться в Рейне, и после которой его заключили в сумасшедший дом, он вновь записал тему вот эту из скрипичного концерта. Он забыл, что она была. И говорил Кларе, своей жене, что эта тема продиктована ему Шубертом и Мендельсоном. И эта тема так и осталась его вот последней записанной музыкальной мыслью. Причем любопытно, что концерт пролежал без движения до 1933 года. Когда внучатая племянница друга Шумана, скрипача Йозефа Яхима, который должен был бы играть этот концерт, но не стал его играть из-за всей вот этой его странной, причудливой и такой зловещей судьбы, она объявила, что на спиритическом сеансе дух Шумана ей сказал, что у него есть такой скрипичный концерт, и указал, где его найти. Ну, наверное, все-таки это была мистификация. Во всяком случае, концерт был обнаружен, тогда же сыгран, и все-таки что-то зловещее в его судьбе было, он так и не завоевал популярности. А здесь вот эта последняя музыкальная мысль Роберта Шумана звучит в исполнении Гидона Кремера и оркестра Филармония, дирижер Рикардо Мути.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.